Слишком многим из нас очень трудно хотеть неба вообще. Разве что во имя того, чтобы встретиться с умершими близкими. Одна из причин, почему нам это трудно, хотеть неба вообще, в том, что мы не приучены. Вся наша система образования ориентирует наш разум на этот мир. Другая причина в том, что когда такое желание проявляется, мы его попросту не узнаем. Хотеть неба. Большинство людей, которые действительно научились бы заглядывать в глубины своего сердца, знали бы то, что они желают, и желают очень сильно, в этом мире обрести нельзя. Здесь много такого, что сулит нам желаемое. Но эти обещания никогда не выполняются. Страстная юношеская мечта о первой любви или о какой-то заморской стране, волнение, с которым мы беремся за дело, глубоко нас интересующее, не могут быть удовлетворены ни женитьбой, ни путешествием, ни научными изысканиями. Я не имею в виду неудачные браки, либо неудавшиеся каникулы, или несбывшиеся ученые карьеры. Я говорю о самых удачных. В первый момент, когда наша мечта на пороге осуществления, нам кажется, что мы ухватили жар птицу за яркое ее оперение. Но уже в следующий момент она ускользает от нас. Я думаю, вы все понимаете, о чем я веду речь. Жена может быть прекрасной женой, гостиницы и пейзажи просто отличными, а химия невероятно интересным делом. Но при всем этом что-то ускользает от нас. Существуют две неверные реакции на это и одна правильная. Вот, что-то ускользнуло от нас, хотя, казалось бы, все в порядке. Первая реакция. Реакция глупца. Он винит всех и вся. Его не покидает мысль, что если бы он попробовал связать свою жизнь с другой женщиной, или если бы отправился в более дорогое путешествие, то ему удалось бы поймать то таинственное нечто, которого ищем все мы. Большинство скучающих, разочарованных богатых людей относятся к этому типу. Всю свою жизнь переходят они от одной женщины к другой, оформляя разводы и новые браки. Переезжают с континента на континент, меняют хобби, не теряя надежды, что вот это-то, наконец, настоящее. Но разочарование неизменно постигает их. Вторая неверная реакция. Реакция утратившего иллюзии здравомыслящего человека. Он вскоре приходит к заключению, что все эти надежды были пустой мечтой. «Конечно, — говорит он, — когда вы молоды, вы полны великих ожиданий, но доживите до моего возраста, и вы оставите погоню за солнечным зайчиком». На этом он и успокаивается. Учится не ожидать от жизни слишком многого и старается заглушить в себе голос, нашептывающий ему о волшебных далях. Заглушить в себе. Такой подход к проблеме, конечно, гораздо лучше первого и приносит человеку больше счастья, а сам человек меньше неприятностей обществу. Обычно он становится педантом, склонным покровительственно, снисходительно относиться к молодым. Но в целом жизнь протекает для него довольно гладко. Это был бы наилучший путь, если бы нам не предстояло жить вечно. Но что, если безграничное счастье существует, ожидая нас где-то? Что, если человек действительно может поймать солнечный зайчик? В этом случае было бы очень печально обнаружить слишком поздно, сразу же после смерти, что своим так называемым здравым смыслом мы убили в себе право наслаждаться этим счастьем. И вот правильная реакция. Когда мы, кажется, уже ухватили жар-птицу за яркое оперение, она ускользнула от нас. Были две реакции — глупца и человека, утратившего иллюзии. А вот реакция христианина на эту ситуацию. Христианин говорит так: «Ничто живое не рождается на свет с такими желаниями, которые невозможно удовлетворить. Ребенок испытывает голод, но на то и пища, чтобы насытить его. Утенок хочет плавать. Что ж, в его распоряжении вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу. Для этого существует половая близость. И если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне подлинного удовлетворения, это не значит, что Вселенной присуще некое обманчивое начало. Возможно, земные удовольствия и рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное желание, а на то, чтобы, возбуждая его, манить меня вдаль, где и таится настоящее. Если это так, то я должен постараться, с одной стороны, никогда не приходить в отчаяние, проявив неблагодарность за эти земные благословения, а с другой стороны, мне не следует принимать их за что-то другое, копией или эхом, или несовершенным отражением, чего они являются. Я должен хранить в себе этот неясный порыв к моей настоящей стране, которую я не сумею обрести, прежде чем умру. Я не могу допустить, чтобы она скрылась под снегом или пойти в другую сторону. Желание дойти до этой страны и помочь другим найти туда дорогу должно стать целью моей жизни. Нет смысла обращать внимание на людей, старающихся высмеять христианскую надежду о небе, говоря, что им не хотелось бы провести всю вечность, играя на арфах. Этим людям надо ответить, что если они не могут понять книг, написанных для взрослых, то не должны и рассуждать о них. Все образы в Священном Писании – арфы, венцы, золото – это просто попытка выразить невыразимое. Музыкальные инструменты упоминаются в Библии потому, что для многих людей – не для всех. Музыка – это такое явление нашего мира, которое лучше всего передает чувство экстаза и бесконечности. Венцы и короны указывают на то, что люди, объединившись с Богом в вечности, разделят с Ним Его славу, силу и радость. Золото символизирует неподвластность неба времени. Ведь этот металл не ржавеет, символизирует его непреходящую ценность. Люди, понимающие все эти символы буквально, с таким же успехом могли бы подумать, что когда Иисус говорил нам, чтобы мы были как голуби, Он имел в виду, что мы должны нести яйца. Вера. Следующий раздел. В этой главе я собираюсь поговорить с вами о том, что христиане называют верой. Очевидно, что слово «вера» используется ими в двух смыслах или на двух уровнях, и я рассмотрю каждый из них по очереди. В первом случае это слово означает принятие или признание за истину доктрин христианства. Довольно просто. Но вот что озадачивает людей, по крайней мере, озадачивало меня. В этом смысле христиане рассматривают веру как добродетель. Я помню, не переставал задавать вопросы, почему, на каком основании она может быть добродетелью. Что может быть морального или аморального в принятии или непринятии какого-то набора заявлений? Я говорил, что любой здравомыслящий человек принимает или отвергает каждое заявление не потому, что он хочет или не хочет его принять, но потому, что доводы в пользу его кажутся ему либо удовлетворительными, либо нет. Если он ошибся, оценивая, насколько вески представленные ему доказательства, это не значит, что он плохой человек. Разве что недостаточно умный. Если же, считая доказательства неубедительными, он все-таки старался бы поверить, несмотря ни на что, это было бы просто глупо. Что ж, я и сегодня придерживаюсь этой точки зрения. Но тогда я не видел одной вещи, которой многие люди не видят и по сей день. Я считал, что если человеческий разум однажды признал что-то как истину, это что-то автоматически будет считаться им истиной до тех пор, пока не появится серьезная причина для пересмотра привычной точки зрения. Я фактически считал, что человеческий разум целиком управляется логикой. Но это не так. Например, умом на основании веских доказательств умом я совершенно убежден в том, что обезболивающие средства не могут вызвать у меня удушье, и что опытный хирург не начнет операцию, пока я совсем не усну. Однако это не меняет того факта, что когда меня кладут на операционный стол, и я ощущаю на своем лице эту ужасную маску, меня словно ребенка охватывает паника. Мне приходит в голову, что я задохнусь, я пугаюсь, что меня начнут резать, прежде чем мое сознание отключится окончательно. Иными словами, я теряю веру в анестезию. И происходит это не потому, что эта вера противоречит рассудку. Напротив, им-то она и обоснована. Я теряю ее из-за воображения и эмоций. Битва между верой и разумом с одной стороны и эмоциями и воображением с другой. Когда вы задумаетесь над этим, то в голову вам придет множество примеров. Человек знает на основании достоверных фактов, что его знакомая девушка – большая лгунья, что она не умеет держать секретов, и ей нельзя доверять. Но когда он оказывается в ее обществе, разум его теряет веру в эту информацию о ней. И он начинает думать, а может быть, на этот раз она будет другой. И снова ставит себя в дурацкое положение, рассказывая ей то, чего рассказывать не следовало. Его чувства и эмоции разрушили его веру. Веру в то, что было правдой, и он это знал. Или возьмите другой пример. Мальчик учится плавать. Он прекрасно понимает умом, что человеческое тело совсем не обязательно пойдет ко дну, если его оставить в воде без поддержки. Он видел десятки плавающих людей. Но сможет ли он верить в это, когда инструктор уберет руку и оставит в воде без поддержки именно его? Или он внезапно потеряет веру, испугается и пойдет ко дну? Приблизительно то же происходит с христианством. Я не прошу кого бы то ни было принять Христа, если рассудок его под давлением убедительных доказательств говорит ему обратное. Так вера не приходит. Но, предположим, голос рассудка, опять-таки под давлением доказательств, свидетельствует в пользу христианства. Я могу сказать, что случится на протяжении нескольких последующих недель. Наступит момент, когда вы получите плохие известия, или попадете в беду, или встретите людей, не верящих в то, во что вы верите. И тотчас же поднимутся противоречивые чувства и поведут атаку на убеждение. Или придет минута, когда вы пожелаете обладать женщиной, или захотите сказать ложь, или впадете в самолюбование, или подвернется случай раздобить деньги и не совсем честным путем. Короче, такая минута, когда было бы удобнее, если бы вся эта христианская вера оказалась выдумкой. И снова желания поведут атаку на убеждение. Я не говорю о таких моментах, когда вы столкнетесь с новыми логическими доводами против христианства. Таким доводом или фактом надо смело смотреть в лицо, но не об этом речь. Я говорю о тех случаях, когда христианским убеждениям человека противостоят чувства и настроения. Вера в том смысле, в котором я сейчас употребляю это слово, искусство держаться тех убеждений, с которыми разум однажды согласился, независимо от того, как меняется настроение. Потому что настроения человека будут меняться, какую бы точку зрения он ни принял. Я знаю это из личного опыта. Теперь, когда я стал христианином, у меня бывает временами такое состояние, когда христианская истина представляется мне маловероятной. Бывает. Но в бытность мою атеистом на меня порой находило настроение, когда она, напротив, казалась мне очень вероятной. Подобного мятежа против нашего истинного «я» со стороны ваших чувств и настроений вам в любом случае не избежать. Вот почему вера так необходима. Пока вы не научитесь управлять настроениями, пока вы не укажете им на их место, вы не можете оставаться ни убежденным христианином, ни убежденным атеистом. Вы будете вечно метущимся существом, чьи убеждения зависят от погоды или от пищеварения. Следовательно, человек должен развивать в себе привычку веры. Первый шаг в этом направлении – признать, что ваши настроения постоянно меняются. Далее. Если вы однажды приняли христианство, то следующий ваш шаг – позаботиться о том, чтобы каждый день на какое-то время сознательно возвращаться разумом к его основным доктринам. Вот почему ежедневные молитвы, чтение религиозной литературы и посещение церкви составляют столь неотъемлемую часть христианской жизни. Мы нуждаемся в постоянном напоминании о том, во что мы верим. Ни христианские убеждения, ни какие бы то ни было другие не закрепляются в человеческом уме автоматически. Их необходимо питать. Возьмите 100 человек, потерявших веру в христианство, и поинтересуйтесь, сколько из них изменили свои убеждения под воздействием доводов разума. Вы увидите, что большинство отошло от христианства просто так, из-за своей инертности, а не по убеждениям. А сейчас я должен перейти к вопросу о вере в более высоком ее значении. Это самое трудное из всего, с чем мне приходилось иметь дело. Вначале мне придется вернуться назад к вопросу смирения. Вы помните, я говорил, что первый шаг на пути к смирению в признании присущей человеку гордости. Второй шаг – в серьезной попытке проводить в жизнь христианские добродетели. Одной недели для этого недостаточно. Столь короткое время не показательно. Постарайтесь сделать это на протяжении 6 недель. За это время, полностью провалившись и даже упав ниже того уровня, с которого начали, вы обнаружите некоторую правду о себе. Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. В наши дни распространилось глупое представление, будто хорошие люди не знают, что такое соблазн. Это явная ложь. Только те, которые стараются противостоять искушению, знают, насколько оно сильно. Вы поняли, как сильна немецкая армия, сражаясь против нее, а не сдавшись ей в плен. Вы познаете силу ветра только тогда, когда пойдете против него, а не когда ложитесь на землю. Человек, который поддался искушению через 5 минут, просто не имеет представления о том, каким оно стало бы через час. Вот, между прочим, почему плохие люди знают очень мало о том, что такое зло. Плохие не знают, что такое плохо. Они защитились от этого знания тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силу импульса зла внутри нас, если не попытаемся противостоять ему. Христос был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению. Поэтому он и единственный человек, который знал его во всей полноте. Следовательно, главное, чему мы учимся при серьезной попытке не отступать от христианских добродетелей, это умению признать, еще раз даже начинаю читать эту фразу. Главное, чему мы учимся при серьезной попытке не отступать от христианских добродетелей, это, чему мы учимся, умению признать, что не способны жить в согласии с ними, с этими добродетелями. От допущения, что Бог предлагает нам своего рода экзамен, на котором мы могли бы получить хорошие отметки за свои заслуги, придется отказаться. Да, от допущения, что Бог предлагает нам экзамен, на котором мы могли бы получить отметки, хорошие отметки за свои заслуги, от этого допущения, от этого гипотетического экзамена, предлагаемого Богом, придется отказаться. Он не испытывает нас, не экзаменует. Отпадает и предположение о сделке, при которой мы могли бы исполнить взятые на себя обязательства и таким образом поставить Бога в положение, когда ему пришлось бы во имя справедливости выполнить свои обязательства. Я думаю, каждому, кто имел какую-то неясную веру в Бога до того, как стал христианином, Приходила в голову мысль о подобном экзамене или сделке. Но коль скоро люди становятся христианами, они начинают осознавать, что эта идея не срабатывает. Тогда некоторые решают, что само христианство обречено на неудачу и отходят от него. Очевидно, эти люди воображают Бога каким-то простаком. Но он, безусловно, прекрасно об этом знает. Одна из задач христианства именно в том и состоит, чтобы показать нам несостоятельность вышеупомянутых представлений. Бог ожидает того момента, когда мы увидим, что на этом экзамене невозможно заработать проходного балла, как невозможно сделать Бога нашим должником. Затем приходит другое открытие. Каждая способность, которой вы наделены, способность двигать конечностями или мыслить, все это дано Богом. Если каждый момент своей жизни мы посвятим исключительно служению Ему, то и тогда не сможем дать Ему ничего, что так или иначе уже не принадлежало бы Ему. Когда мы говорим о человеке, делающем что-то для Бога или дающем что-то Богу, это подобно тому, как если бы маленький мальчик пришел к отцу и сказал: «Папа, дай мне деньги, чтобы купить тебе подарок». Конечно, отец даст, и подарок доставит ему удовольствие, все это очень мило и правильно, но только глупец может подумать, что при этой сделке отец выигрывает. Лишь когда человек сделает оба эти открытия, Бог сможет по-настоящему приняться за работу над ним. Только после этого и начинается для него настоящая жизнь. Человек пробуждается. После всех этих разъяснений мы можем перейти к разговору о вере во втором смысле.